Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 13. Брахма похищает мальчиков и телят. Вчера мы говорили об убийстве, сегодня о похищении. Текст 60. Трайнай сарга дурвайра сахасанри пригадая митрани ваджитаватса друттарутарша кадикам ятра где
найсарга
по природе
дурвайра
враждующие
Саха-асан,
жили вместе.
Нри,
люди.
Мрига-адая,
и животные.
Митрани,
друзья.
Ива,
как
Аджита,
Господа Шри Кришны.
Аваса,
жилище.
Друта,
оставлено.
Рут.
Гневом.
Паршака
адикам.
То, которое жажда и прочим.
Перевод стиха. Вриндаван — это трансцендентный обитель Господа, где идет, где нет ни голода, ни жажды. Несмотря на природную вражду между людьми и хищными зверями, во Вриндаване они живут вместе, связанные узами трансцендентной дружбы. Это необычный текст. Мы немного почитаем комментарий. Слово «ван» означает лес. Люди боятся леса и не хотят в него входить, однако во Вриндаване лесные животные, подобные полубогам, потому что в них нет злобы. Даже в материальном мире лесные животные обитают вместе, и когда они переходят на водопой, никто ни на кого не нападает. Злоба возникает из-за потворства чувствам. Но во Вриндаване никто не потворствует своим чувствам. Там все стремятся только к тому, чтобы удовлетворить Кришну. Даже в материальном мире животные, обитающие во Вриндаване, не трогают живущих там садху. Садху держит коров и поет молоком тигров, приглашая их со словами «Идите сюда, попейте молока». Во Вриндаване нет места злобе и зависти. Этим Вриндаван отличается от обычного мира. Нас пугает само слово «вана» — лес, но во Вриндаване нет этого страха. Там все счастливы благодаря тому, что доставляют удовольствие Кришне. Кришна, Киртана, Гаана, Мартана, Парау. Все, будь то госвами или хищные звери, вроде тигров, заняты одним и тем же, стараются доставить удовольствие Кришне. Вриндаван — это уникальное место. Там даже тигры служат Кришне. Во Вриндаване каждый счастлив. Телята, кошки, собаки, люди — все счастливы. Каждый хочет служить Кришне по-своему, а потому никто никому не завидует. У кого-то может возникнуть впечатление, что вриндаванские обезьяны завистливы, потому что они проказничают и воруют еду. Однако мы знаем, что в Вриндаване обезьянам позволено есть масло, которое им раздает сам Кришна. Кришна показывает, что у каждого есть право на жизнь. Таков Вриндаван. Почему я имею право жить, а ты должен умереть? Нет, это материальная жизнь. Обитатели Вриндавана думают по-другому. Чтобы не дал нам Кришна, мы разделим этот прасад и вместе съедим. Такая психология складывается не сразу, а постепенно, по мере того, как у человека развивается сознание Кришны. На этот уровень можно подняться с помощью саданы. Угу. Это не полный комментарий еще. Мы дочитаем его позже. Здесь говорится, что Вриндаван — трансцендентная обитель Господа. Ну, в области Пхаума, в области земли, то есть обиталище людей. Не только есть представительство духовного мира, также есть представительство всех полубогов на земле. Есть также представительство животных, растений. И здесь дано право человеку возглавлять всех. То есть как бы человек, он возвышается своим уровнем разума над другими живыми существами. Конечно, мы над деревьями выше, мы выше насекомых, животных. Но на других планетах это может отличаться. Чем выше уровень, тем меньше разницы между живыми существами относительно сознания. И уже в самом Вриндаване нет различий между живыми существами материальных. Там все обладают полностью развитым сознанием, и деревья, и животные, и люди в том числе, и полубоги. Нет различий. Различие только в индивидуальной природе, которая занята служением Кришне. Например, калпаврикша — это дерево, но это дерево духовного мира также встречаются, такие деревья, говорится, на высших планетах Вселенной. И они разумны, эти деревья. Некоторые деревья могут помогать человеку вплоть до освобождения достичь. То есть это какие-то необычные живые существа, очень благородные души. И в нашем мире мы не видим, что у дерева развитое сознание. Нет. Но, тем не менее, с другой точки зрения, мы видим их благочестие, что по благочестию деревья могут выше быть человека. Они дают тень, они дают цветы. Если они фруктовые, они дают фрукты. Они дают древесину, они полностью себя отдают. То есть в этом смысле их благочестие бывает выше тех, кто просто берет. Несмотря на то, что разум человека выше, благочестие может быть ниже. То есть можно рассмотреть с разных точек зрения эту иерархию жизни. И с другой стороны, над человеком есть множество более высших форм жизни, включая гандхарвов, кинар, псар, ситхов, чаран, полубоги, выше. По уровню мистических сил и материальным возможностям разума, они могущественнее. Также некоторые бхуты, духи, сильнее человека, они видят будущее. А с другой точки зрения, человек выше всех этих живых существ может быть, если он здесь занимается преданным служением. Он может находиться на уровне освобожденной души, на уровне высшей святости. Даже может превзойти полубогов. С точки зрения развития сознания Кришны. То есть критерии иерархии – это срок жизни, кто дольше живет, кто более вынослив в этом мире. Есть критерии способности материальные, можно оценить, тоже иерархию выстроить. И есть критерии духовного развития. Когда Господь Чайтанья, где бы ни появлялся, там возникала атмосфера Вриндавана. Господь Чайтанья разговаривал с животными. Однажды одну собаку он попросил петь Харе Кришна, она пела Харе Кришна, глядя на Господа Чайтанью. Одного щенка он освободил еще, когда был маленьким, из материального мира. Когда он шел через лес Джариканда в экстазе, воспевая Харе Кришна через джунгли, здесь упоминается, что лес он опасен. Возможно, эти пригородные леса не опасны здесь у нас, животные давно уже ушли оттуда, от человека подальше. Но джунгли в Индии, они опаснее, конечно же, они непроходимы. Практически там огромное количество змей разных видов. Там также тигры. В те времена, когда жил Господь Чайтанья, был на планете, там было много тигров, много слонов диких. Ну, джунгли, джунгли. Но Господь Чайтанья шел в сопровождении лишь одного брахмачарья, который сопровождал на дистанции 50 шагах за ним, чтобы не мешать его медитации. И Господь Чайтанья, он не медитировал на джунгли, на опасности, он не сознавал эти вещи, все эти материальные обстоятельства, он медитировал на святое имя. Поэтому от него исходило блаженство Вриндавана. Да, человек, если он медитирует на страх, он излучает страх. Если медитирует на любовь, излучает любовь. Если медитирует на знание, от него исходит знание. То есть на чем он сосредоточен? Господь Чайтанья был сосредоточен на Радхе и Кришне, на отношениях, на этой любви, на этой бхаве, на этом высшем уровне отношений с Богом. И поэтому от него исходило сияние, блаженство, у него лились слезы. И когда он открывал глаза, он не видел ни тигров, ни растений, он видел живые существа, и поэтому деревья шептались с ним. Так описывает тот очевидец, который шел следом от изумления, который не знал, что думать, как потом это все рассказать, кто в это поверит. Деревья шептались в ответ: «Кришна, Кришна, 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 Кришна». Они двигали ветками. Они двигали ветками, они стали подвижными. Некоторые лани подбегали, видя Господа Чайтанью, и у них начинали литься ручьями слезы, и они столбенели, не могли двигаться. Они как каменные стояли изваяния. Господь Чайтанья шел дальше, и на его пути лежал спящий тигр, отдыхал у себя дома в своих джунглях. Господь Чайтанья наступил на него. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Наступил на тигра. И тигр проснулся и сказал: «Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари». И потом началось еще больше, еще труднее поверить в это, как эти тигры и олени собрались вместе, и слоны, их стало там больше и больше, и больше вокруг собираться, сопровождали его подпеванием, ревом, как умели. Потом они стали подниматься на задние ноги все, вытягивать лапы вверх, потом стали кататься по земле, потом стали обниматься друг с другом, тигры, олени, и слоны плакали. Господь Чайтанья шел и повторял: «Кришна, Кришна, 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 хей». Это любимая мантра была. Один Кришна и хей, все. О, Кришна, 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 вся мантра. И то есть мы видим, что эта Хари Кришна мантра, она безгранично могущественна. Сколько мы можем вложить туда любви, мы получаем оттуда больше. Как мы видим, микрофон устроен так же. Мы не громко говорим сейчас, но звук усиливается. Кришна также устроен. Мы говорим о Кришне, как мы умеем с нашими способностями, но он усиливает и приводит нас в экстаз блаженства. И трансцендентные звуки. Здесь то же самое говорится, этот Вриндаван означает, что телесная концепция, она слабеет, и люди перестают думать, кто свой, кто чужой, кто животное, кто дерево. Это можно на опыте, до сих пор можно на опыте в этом убедиться, если поехать во Вриндаван там, и провести там время в парикрамах, в воспевании, в разговорах о Кришне. И действительно, да, преданные, бывавшие в Вриндаване, они вот этот опыт обретали, описанный здесь в книге. Прабхупада описывает. На самом деле преданные начинают разговаривать с деревьями, уважать собак. Почему? Потому что они ведут себя как преданные. Если кто-то не преданный, может быть, он не сразу заметит это, что он, может быть, не очень знает, что это за поведение быть преданным. Но если преданный опытный и уже усвоил некоторое поведение, этикет, он сразу увидит, что даже свинья в Вриндаване преданная. Сразу заметит это, потому что она ведет себя так. Собаки все преданные, деревья все преданные, птицы все преданные, обезьяны все преданные, несмотря на то, что обезьяне привычки, они беспокоят. Обезьяны очень беспокоят людей. Иногда даже кусают в отместку. Если что-то навредить каким-то, или испугать ее, как-то она укусит, подойдет. Укусит ровно в той силе, насколько была испугана вами. Не злоупотребит. Нет, они добрые очень, на самом деле. Но природа обезьяны такова, что она очень хитрая, и она вожделеющая по природе. Она вожделеющая, поэтому она хочет получить то, что ей нужно. По природе ей дается это право брать то, что она хочет даже у человека. Она может взять очки у вас. Вот. И вы не должны жаловаться на это. Это природа обезьяны. И она не то, что она хочет навредить вам, она хочет просто обменять их на банан. Это вожделеющая природа делает очень хитрой, разумной. Есть вожделеющая природа тигров, допустим. Они, когда вожделеют, они убивают. А обезьяна обманывает, хитрит. И у животных это вожделение, это их как бы природа, они невинны при этом. Но во Вриндаване даже это вожделение не является пороком, оно частью Вриндавана. Потому что Кришна во Вриндаване любит обезьян, их природу. Когда он ворует масло, он приглашает обезьян на обед. Огромное количество обезьян приходит к нему на пир. Он сам наедается масло и всех кормит до отвала. Они уже не могут даже смотреть на масло. И когда гопи обвиняют Кришну, ты воруешь все наши запасы масла. Мы трудимся день и ночь, мы взбиваем это масло, а потом ты просто все это грабишь. Грабишь и портишь. Ты не просто ешь масло, ты разбиваешь горшки, ты разбрасываешь ее повсюду, ты кормишь обезьян, ты все наши запасы масла просто растрачиваешь. Ну, Кришна говорит, а ваше масло кому оно нужно? Кто будет воровать его? Кому нужно ваше масло? Посмотрите, даже обезьяны не хотят его есть. Когда уже все объелись, уже лежат. Он говорит, смотрите, они вообще даже смотреть не могут на вас, на ваше масло. Вы меня обвиняете. Вы думаете, что у меня дома масла нет? Что у меня мама еще одно масло не готовит? У меня полно масла. Так что мы не воруем ваше масло. Это вриндаванские игры. И они воруют, они бомбят, буквально склады эти, но они вызывают не злобу, а увеличивающуюся любовь. Это Вриндаван. Здесь за воровство накажут сурово. Люди очень гневаются. Если кража, они очень глубоко страдают и злятся. Не хотят отомстить, применяют закон, наказание. Иногда даже убивают за воровство. Но во Вриндаване нет агрессии. Но если обезьяна у вас что-то украла во Вриндаване, вы в экстазе будете. Но это не значит, что мы можем ехать в Вриндаван и сами красть что-то. Первые преданные так и делали. Первые преданные, ученики Прабхупады, они ходили по лавкам Вриндавана и воровали. Почему? Потому что считали, что все принадлежит Кришне, зачем продавать? В Вриндаване не нужно торговать, не нужно деньги. Но во Вриндаване все, есть торговки, есть торговцы, как торговка фруктами, она торговала, да, и она обрела сознание Кришны. Потому что Вриндаван — это место, где нет зависти. Там можно заниматься чем угодно и вернуться к Богу. Чем угодно. Можно мести дворы и вернуться к Богу. Можно просто лежать под деревом и повторять Харе Кришну и вернуться к Богу. Если мы сознаем Вриндаван. И мы с вами пытаемся приблизиться к этой обители, Вриндаван Дхамы, к Галоке, планете коров, к Бхакти Локи еще называют, где только бхакти, чтобы они делали живые существа, все пронизано любовью. И там можно воровать из любви. Кришна из любви ворует. Там можно танцевать из любви. Там можно ссориться из любви. Там все трансцендентно. Здесь применяется слово, что жители Вриндаваны, люди, хищные звери, живут вместе, связаны узами трансцендентной дружбы. На материальном уровне мы не можем дружить со всеми, уж это точно. Мы не можем вместе обниматься с крокодилом, допустим, или жить в одной клетке с тигром, или змею носить за пазухой. Нет, так не получится. Материальная дружба невозможна. Она очень ограничена в материальном мире. Мы должны найти себе подобный вид жизни, в материальном смысле слова. Но в духовном смысле трансцендентная дружба, она описана в Бхагавад-гите, что такой человек, обладающий мудростью и смирением, он увидит равенство живых существ. Он не видит никакого различия между браманом, слоном, собакой и собакоедом. Никакого различия не увидит. Если человек развил смирение, не отождествление своим материальным телом, он может увидеть равенство всех живых существ. Он может обрести высшую добродетель в душе, высший мир, высший покой может обрести. Это видение, это не просто какой-то видеосюжет или какой-то технический трюк, который мы должны увидеть. Нет, это сознание. Сознание, которое эманирует из человека. Если мы видим равенство живых существ, то и все живые существа к нам относятся так же благоприятно. Потому что это сознание, это взаимоотношения. Это не просто картинка такая, как в кино мы можем увидеть в кино, но там нет отношений, когда мы смотрим кино. Мы не участвуем, мы не развиваемся в плане отношений. Это просто трюк, иллюзия. Не должны путать такие вещи, что если мы это видим на самом деле, то это не трюк, это взаимоотношения. Если мы обрели эту трансцендентную любовь на самом деле, то это не трюк, что мы просто в эйфории любим всех. Нет, это взаимоотношения. Живые существа немедленно откликаются на нашу внутреннюю энергию, которая исходит из нашего сознания. Преображается все. То есть только так можно изменить мир, не при помощи финансовых операций или политических трюков, или революции, или критики, а именно развивая сознание Кришны, чтобы в нашем уме и сердце установился мир и покой. И мы видим, что люди постепенно не будут бояться нас. Если мы будем лишены этих материальных мотивов преобразовать мир, как мы хотим. Нет, если мы просто будем распространять любовь, сострадание, знание, мудрость, этого достаточно. И мир точно так же откликнется по отношению к нам, тоже с мудростью, с пониманием и любовью. Точно так же. Это Вриндаван говорится. Попадая во Вриндаван, мы получаем эту атмосферу и тут же меняемся за какие-то считанные дни. 1, 2, 3 дня достаточно, чтобы мы трансформировались в духовное сознание. Если даже человек неприятный, Прабхупада говорит, он может побыть в Вриндаване несколько дней, и он там ведет себя как преданный. Начинается вести как преданный. Мы можем учиться у кого угодно в Вриндаване. Хоть у дерева, хоть у реки Ямуны, у холма Говардхана. Мы там понимаем, это не просто гора камней, это живое существо. Говардхан, холм Говардхан, исполняющий желания. Святое имя – это тоже не просто пустой звук. Это трансцендентный звук святого имени, это сам Кришна. Вриндаване открывается это все. Чинтамани, Дхама, где земля состоит из духовных драгоценных каменьев, где все живые существа исполняют желания других живых существ, где никто не думает о своих желаниях, думает только, как служить Кришне. Мы пришли на Ямуну однажды, специально рано утром, когда еще не жарко, встретить восход солнца, прекрасное время, атмосфера Вриндавана, это тишина на берегу Ямуны, прохлада и восходящее солнце, уединение. Вы видите, там Вриндаван, Калпа Врикши знакомый, вот тут Ямуна, и такая благодать, такие нежные звуки Ямуны, течение такое тихое, и вы слышите его, чувствуете. И вы знаете, что это Ямуна, где Кришна проводил свои игры. Вы чувствуете особое торжественное, такое глубокое медитативное состояние утром во Вриндаване. Особенное, особенное состояние утром во Вриндаване. И мы сели, у нас была гармония с собой, мы стали петь баджаны, Хари Кришна. В таком же настроении, как течет Ямуна. Очень красиво было. И собака бежала по берегу Ямуны в направлении к нам. И она подошла к нам и села в наш круг чуть-чуть поодаль. Где-то час мы пели, а она сидела, слушала. Час. Не двигалась. Смотрела и присутствовала. Ей нравилось наше общество. Но абсолютно спокойно. Затем мы открыли Шримад Бхагаватам, прочитали стих «Ом намо Бхагавате Васудхая» и так далее, комментарии. Обсуждали, стали текст, еще больше часа мы обсуждали трансцендентные темы. Собака тоже смотрела на каждого говорящего. Она внимательно участвовала. Она не смотрела по сторонам. Она не смотрела, где мои собаки, где мой партнер. Она была полна внимания. Она участвовала в процессе, она чувствовала эту атмосферу. Она 2 часа сидела на одном месте и все, смотрела. Затем просад. У нас были листяные тарелки, и преданный стал раскладывать и раздавать тарелки. Автоматически он положил тарелку с собакой тоже. Не раздумывая это было, естественным образом. И никто даже не удивился, я это отметил просто. Но преданный даже, во Вриндаване никто этому не удивится. Нет, все так поступают. На праздниках кормят всех, и собака, и обезьяны, и свиней, все получают пир. И собака тоже, и она сидела, и просад стали раздавать. Обычно собака, как только видит пищу, она сразу хватает ее. Но эта собака не трогала пищу, пока не раздали всем. Она спокойно сидела. Она знала, что вот это ее тарелка, ее право, она все осознавала. Затем Шарира Абидиджал, и она так стала тоже воспевать с нами. И потом все начали есть, она посмотрела на всех, также стала не спеша есть, все съела, поклонилась и пошла дальше. Это Вриндаван. Может быть, для кого-то кажется необычным этот момент, этот сюжет, но в Вриндаване никто это не заметит особенно. Это обычное дело. Я помню, как я удивился, увидев растения, двигающиеся. Я просто в шоке был. Потому что это иллюзия. Мы все-таки думаем, что растения, они не такие живые, как мы. Ну, конечно, живые, но не такие, как мы живые. Мы-то живы по-настоящему. И животное тоже, но живое, но не до конца. То есть смешивается наше знание с каким-то природным невежеством, человеческой гордостью. Оно смешано сейчас, микс. И вот мы хотим вычистить все эти миксы материального эго. И однажды мне показали в Южной Индии растения, которые реагируют на касание. На касание человеческой руки, например. Мне предложили дотронуться до веточки этого куста. Я помню, испугался даже, что-то будет. Что-то будет, но ничего страшного, можно дотронуться. Может, оно стрельнет или что-нибудь. Всякое бывает. Вы же такие стручки, вы дотрагиваетесь, так, знаете, вы пугаетесь тоже. Но тут стручков не было, просто листья. Я думаю, так, интересно, посмотрим, ладно, может, схватит что-то. Я аккуратно дотронулся до этого веточки. Эта веточка свернулась. Затем снова распрямилась. Живая. Ну какая иллюзия. Я недостаточно уважаю растения, оказывается. Недостаточно уважаю живые существа. Я думаю, что если у кого-то меньше разума, это живое существо ниже меня. Вот эта материальная иерархия, она очень сильно препятствует нам развить духовное видение, полное сознание Кришны. Смиренный мудрец видит равенство между слоном, собакой, коровой и собакоедом. И браманом. Хотя браман и собакоед — это различные касты, различные уровни человеческие. Собакоеду не касаются, неприкасаемый. А браман уклоняется, как представитель Бога. Но смиренный мудрец видит все по-другому. И Кришна в Гите говорит, именно это и есть правильное видение. Как можно говорить о гуманизме к человеку и при этом содержать бойни и резать глотки миллионам животных? Это акт величайшего невежества, Прабхупада говорит. Это признак того, что люди в очень большом мае находятся, в большой иллюзии. И они источают эту иллюзию по-разному. То, что они делают, все это иллюзия. Все это напрасная трата времени на эти рекламы, на все эти вот искусственные вещи, которые сейчас создаются все быстрее и быстрее, больше и больше. За этим есть только одно желание, один мотив – выгода. И немножко примешиваются таланты, какие-то способности, какие-то ценности, но лишь для той цели, чтобы обогатиться. И как только человек обогащается, он тоже начинает высокомерно относиться к тем, кто не богат. Так же, как мы смотрим на животных, на нас тоже смотрит кто-то так. более богатый человек или более сильный человек. Он смотрит тоже нас, как на стадо животных, как на сброд человеческий. Как многие цари говорили, народ — это как трава. Чем больше топчешь, тем гуще растет. Так они развивали свое высокомерие, эти сильные мира сего. Но Кришна, он не такой, он самый сильный мира сего. Но он силен во всех отношениях. Он также силен в любви, также силен в знании. Он силен в милосердии. Он самый благодарный, он силен во всем, говорится. Он не ограничен в своем могуществе. И эти ограниченные боги этого мира, они создают здесь противоречия друг с другом. Все они не являются друзьями друг другу. Да, видите, говорится, демоны, развивая свое могущество, никогда не могут дружить. Они могут только заключать перемирие. Они могут достичь мира, потому что между ними не бывает дружбы. Только договорная дружба. Даже брак демонический такой. Они живут по договору. Там на самом деле нет настоящей близости духовной. Но здесь говорится, Вриндаван, обязательно получить этот опыт Вриндавана. Либо здесь можно создать Вриндаван благодаря преданному служению преданных. Можно почувствовать эту атмосферу счастья и любви. И, естественно, увлекаетесь в сознании Кришны, что хотите раздавать прасад другим людям. Не для себя, хотите готовить, чтобы люди попробовали. Открываете кафе, одно, другое, приглашаете, чтобы люди поели прасад, попробуйте, бесплатно или за плату, неважно. Мы тоже открывали кафе когда-то в начале 90-х или в конце даже 80-х кафе. Это было открыто в Петербурге, первое вегетарианское кафе в СССР тогда было. Его назвали Санкиртана, потом переименовали в Говинду, Говиндас, позже. Но сначала было Санкиртана. И мы готовили там рис, дал, овощи нельзя было готовить по условиям СЭС. Но можно было крупы готовить. Мы готовили рис, дал, мы готовили пури очень потрясающие. И дал тоже потрясающий. Овощей не было практически. А халаву я еще готовил. Тоже потрясающую. Все было потрясающе. И цен не было у нас. Тогда, в то время, мы не думали о деньгах, мы цены не выставляли. Мы говорили людям, если хотите, что-то дайте, не хотите, просто поешьте. Так мы работали долгое время. Я помню, как эти лица людей, они подходили к стойке и говорили, ну сколько с нас? Мы говорим, ну нисколько. Как нисколько? Они не уходили. Почему нисколько? Они пугались, не расстраивались. Мы же поели, то есть что-то же мы должны. Нет, вы ничего не должны, но если хотите пожертвовать что-то, пожертвуйте. А так вот мы спрашиваем, сколько пожертвовать? Сколько хотите? Они вообще не знали, они улыбались, переглядывались, не знали, что делать. И мы вообще не обращали внимания на это. И кто-то не платил, кто-то платил. И они, конечно, что-то жертвовали. И затем, удивительно сейчас со стороны, если смотреть, а тогда мы не удивлялись. Однажды один молодой человек пришел в кафе. Несколько раз он ел прасад там, и что-то там немножко платил, но у него денег, студент какой-то. И однажды он подошел к стойке и сказал, а можно я у вас посуду помою? В кафе вообще пейте. Он ему сказал, да, иди помой. Он пошел там мыть посуду. Потом через месяц уже шарики катал на кухне. Потом пришла какая-то женщина, тоже ела прасад, потом сказала, а можно тут полы помыть? Ну, мой, да, вот там тряпка. Вот так все было просто. То есть это атмосфера Вриндавана, Бхакти-лока называется. Как только вы начинаете служить Кришне, все присоединяются, даже не зная философии. Говорится, и животные тоже могут служить Кришне, даже не имея такого развитого сознания, как разума, как человеческое, потому что они тоже душа. Это очень важно понять, что мы все души, и мы можем вместе жить, и животные, и люди, здесь говорится, жить в мире. Научиться понимать друг друга. Это разум Кришны, что Кришна понимает любое живое существо. Даже блоху понимает. Вот мы не понимаем блоху. Вообще, зачем это нужно? Это вша несчастная вообще. Такая вредная. Кришна даже ее понимает, даже в ее сердце находится. Говорит, иди кусай, иди туда, там хорошо тебе будет. Вот тут откладывай яйца, нормально, все. Тоже заботится о ней. Но мы говорим, нет, дайте мне что-нибудь, я выведу ее. Я не то, что говорю, что нужно находиться в шаме и дружить с овшами. Конечно, есть агрессор, это материальная природа, понятно. Но здесь просто говорится о Вриндаване. По воле Кришны все происходит. Итак, человек может управлять жизнью своей и жизнью других живых существ, совершая преданное любовное служение. Это и есть суть управления этого мира. Почему правители мира до сих пор не нашли панацею управления? Почему в каждой формации, в каждой стране есть куча проблем? Во всем мире. Потому что дефицит преданного любовного служения. Бескорыстной деятельности, мотивированной любовью к Богу. Бескорыстной, чистой деятельности. Это дефицит сейчас практически ноль. В минусе находится. Даже правители мира так или иначе делают это для собственной славы, для собственной выгоды. Даже великие, высокопоставленные чины, они могут брать взятки, говорится сейчас, век Кали. Потому что не хватает осознания чистого, любовного, преданного служения. То есть таким образом это также должно распространиться на каждое живое существо. Это милость Кришны через преданных, которые будут также служить миру, также бескорыстно. Также будут помогать людям распространять им знания, не прося ничего взамен, не желая, чтобы они даже стали последователями. Просто потому, что это живое существо, и он должен получить это знание, чтобы не страдать в этом мире. Это мотив чистых преданных. Таких, как Шрила Прабхупада, он переехал в западный мир, сколько он выстрадал? Ради чего, собственно говоря? Чтобы просто помочь людям. И как он ругал их? Если Прабхупада хотел бы заработать деньги, он бы не ругал бы так открыто материалистов. Нет. Ему сказали, у вас четвертый принцип Шрила Прабхупада. Это препятствие. Для западных людей это серьезное препятствие. Смягчите этот четвертый принцип или не говорите о нем вообще. У вас будут миллионы последователей, куча денег, храмы по всему миру. Это очень богатое движение будет. У вас такая философия. Нам не нужны миллионы неискренних людей. Нет. Все принципы должны быть на месте. Мы должны честно представлять людям науку. Если Прабхупада бы хотел выгоды, он, думаете, не смог бы сделать это. Но он хотел других вещей. Он хотел распространить знания об абсолютной истине. Из сердца в сердце, искренним душам. И это получилось, это было подобно чуду. Как Прабхупада удивился, что один из юношей американских, из Нижнего Нью-Йорка, наркоман, на ЛСД сидящий, поверил в Кришну. Стал повторять Харе Кришна. Прабхупада просто восхищался им. И писал письмо в Индию друзьям своим. Хороший, говорит, юноша присоединился один. Он повторяет святое имя, он поверил в Кришну. Правда, он наркоман. Но ничего, я уверен, что Кришна поможет ему. Прабхупада так восхищался этим всем. Он как чудо просто было. Да, Байстанта Сарасвати тоже восхищался своими учениками, брамачариями, которые распространяли на улицах газеты в Калькутте. Газеты о сознании Кришны не издавали тогда, книг таких еще не писали, не было ли литературы. Газеты, статьи, что преданные писали, чтобы вот люди читали об этом духовном мире, о другой жизни. Если какой-то брамачарь распространил несколько газет, приносил несколько пайсов, несколько копеек, Байстан Сарасвати отчитывался, он в экстазе был, говорит, вот еще несколько душ узнал о Кришне. Потому что о Кришне можно узнать только от преданных, не из книг, ни с какой другой информацией. Только это в сердце находится, это не в книгах находится. Не в литературе как таковой. Конечно, когда мы читаем книги Прабхупады, мы знаем, что нужно найти преданных. Мы веру обретаем. Но когда мы уже встречаем преданных, мы начинаем понимать, кто такой Прабхупада. Вот это в сердце преданного только можно найти. Этот ответ. Кто такой Прабхупада? Если мы приближаемся к Шриле Прабхупаде через преданное служение, тогда он оживает в нашем уме и сознании, и чувстве, начинаем понимать, кто такой Кришна. Но просто прочитав, что Кришна – верховная личность Бога, этого недостаточно еще. Нужно вступить во взаимоотношения с преданными. Саду санга, сарва шастра хой. Лава матра саду санга, сарва сити хой. Одно мгновение общения с чистым преданным дарует все совершенства, говорится. Так говорят все шастры. Все, одно мгновение – лава матра. Саду санга, саду санга. Так важно повторяется. Вот из сердца преданного можем получить представление уже о Боге как таковом. Поэтому, когда мы читаем статьи философов, материалистичных ученых, о Боге тоже не говорят, и открывают Бога по-своему, они в софистических законах видят, что Бог как бы есть, мы не можем начать преданное служение, хотя можем обрести некоторую веру в какие-то силы, высшие силы. Даже в физическом мире есть высшие силы. И эту веру сейчас люди уже в большинстве имеют, в России особенно. Уже знают, что есть эти высшие силы. Но начать преданное служение – это особый дар, говорится. Это очень редко кому достается. Очень это исключение. Если кто-то получает чистое преданное служение, то исключение состоит в том, что человек освобождается от всей своей кармы навсегда. И имеет шанс, не шанс, а имеет право непосредственно общаться с Богом, служить Богу. То есть такой человек, который вступивший на путь преданного служения, чисто считается уже освобожденным. Все это исключение из правил. Все остальные должны идти постепенно, шаг за шагом, жизнь за жизнью, следуя религиозным принципам, совершая покаяние, аскезы, определенные практики, благотворительность, сажать деревья, воспитывать детей, дружить, бороться за мир, жертвовать собой. И постепенно, жизнь за жизнью, через много жизней, возможно, у них будет шанс оценить чистого преданного, увидеть, что в этом мире их очень трудно увидеть. Они прозрачные, у них нет желаний материальных. Для материалиста все равно, что человек не существует. У них нет ложного эго, никто. Но Прабхупада, когда пришел сюда, это как мессия, знаете. Он не пришел в таком внешнем смирении, он пришел как император. Один вид чего его стоил, говорится. Всем казалось, что он может проглотить три мира. Так Прабхупада, так он чувствовал свою миссию, так он представлял Кришну. Так он гордился Кришной, так он гордился святым именем, и при этом абсолютно не гордился собой. Удивительная личность, совершенно потрясающая личность. И когда Прабхупада говорил о Кришне, люди за несколько секунд сознавали Кришну. В киртане такие примеры есть. За несколько секунд сознавали Кришну. Сам Прабхупада сказал, что разумному человеку не нужно 5 часов убеждать, что Бог есть, достаточно 5 минут, а разумного никогда не убедите. И он говорит, нужно искать разумных людей, непредвзятых людей, беспристрастных людей, не так привязанных к телу, к концепции материальной, которые гордятся своей нацией или гордятся своими личными качествами над другими. Этим труднее проповедовать людям, конечно. Но есть разумные, ищущие люди, их очень много сейчас в мире, их больше и больше становится. И они все очень благосклонно относятся к трансцендентной науке, сердечно относятся, уважают это. Собственно, весь наш опыт распространения сознания Кришны в России говорит об этом, что всегда нам препятствовали власти и всегда помогали люди на протяжении всего этого времени. Ну не то, что препятствия, раньше больше было препятствий, сейчас тоже есть какие-то препятствия, не такие уже большие препятствия на самом деле. Ну, какие-то ограничения административные, это можно понять, тут то теракты, то еще что-нибудь, то еще какие-то религиозные проблемы. Сейчас я слышал, они пытаются отделить религию от культуры. Как это можно отделить, скажите? Религию от культуры. Есть. Культурой занимается одно ведомство, религией занимается другое ведомство. Почему? Я думал, почему они отделили? Это же неотделимо. Но там есть причина. Потому что религия смешалась с политикой. Поэтому религией занимается сейчас служба безопасности. Вот она причина. Так вот мой совет. Не смешивайтесь никогда с политикой. Наджанамна Сундарим. У нас нет материальных желаний. Мы хотим просто петь и танцевать Харе Кришне. Все. Мы не хотим мирового господства. Мы хотим, не хотим быть над другими. Нет. Мы должны стать слугами всех. Прабхупада говорит, что есть люди первого класса, второго класса, четвертого класса, третьего класса. И кто-то из зала сказал в Америке, а вы какого класса? Вы себя к какому классу причисляете? Прабхупада говорит, 5 класса, я служу всем этим 4 классам. Вот нам нужно стать таким, как Прабхупада. Не возвышать себя над другими людьми, только потому, что мы больше знаем о Кришне, только потому, что мы вегетарианцы. Вы видели обезьяну, которая гордится, что она вегетарианка? Или слона какого-нибудь, что она гордится, что она вегетарианец? А почему преданные гордятся, что они вегетарианцы? Вы что, ниже обезьян, что ли? Вот такая странная человеческая природа. Животное, видите, больше добродетельно в каком-то смысле, более честно в каком-то смысле, как и дерево, более благочестиво в каком-то смысле, может быть. Нам не нужно слишком гордиться этим. Сейчас все больше и больше становится вегетарианцев. Скоро все будут вегетарианцы. А еще дальше люди все будут создавать браман. Ну и что? Общество тоже не стоит на месте. Они знают о реинкарнации. Сейчас на любой публичной лекции они серьезно относятся к этим темам. Они изучают люди. Все, они начинают понимать. Не только преданные это понимают. Они будут скоро петь киртаны без дас. Уже есть такие примеры. Уже поют киртаны многие, которые не в исконе и не считаются преданными официально. Но они сами берут инструменты и поют, и все. Одна женщина сказала мне из глубинки России, там, из Сибири, она говорит, вы не знаете, сколько нас, которые не участвуют в исконе, сколько нас повторяют мантры, читают Бхагавад-гиту. То, говорит, я одна распространила, говорит, своим друзьям сотни дисков. И многие из них повторяют мантру. Я, говорит, повторяю уже несколько лет, не общаясь с преданными, повторяю 16 кругов. Так. И Прабхупада говорил, этим людям мы можем продавать мриданги, караталы, то есть они могут это делать и без нас. Не обязательно их вовлекать в нашу организацию, создать какую-то мощную организацию, которая будет беспокоить общество административное. Нет. Мы хотим, чтобы люди просто обрели знания и пели Харе Кришна, и танцевали, и были счастливы. То есть, что же это? Это Вриндаван. И когда мы получаем опыт Вриндавана, то мы уверенно это делаем. Потому что на самом деле это работает. Это истинное лекарство. Все остальное с большим трудом работает, как и говорится, Харирнама и Вакевалам. Только имя, только имя, только имя. Вякали, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Нужно воспевать и танцевать. В материальном мире бывает, что человек собирает повсюду средства, чтобы бесплатно раздавать пищу. Однако те, кого кормят этой пищей, даже не испытывают к нему благодарности. Но если давать людям сознание Кришны, со временем они оценят это и будут очень благодарны. Например, в газете «Дурбан-Пост», в статье, посвященной храму движения Харе Кришна в Дурбане, Южная Африка, говорится следующее. Все преданные здесь деятельно служат Господу Кришне. И результат налицо – счастье, крепкое здоровье, спокойный ум и хороший характер. Насчет характера вот я не знаю, но на самом деле, если хорошо следовать, характер будет хороший. Такова природа Вриндавана. Харав абактася кутомагад гуна. Без сознания Кришны человек не сможет обрести счастье, как бы ни пытался. Поэтому мы стараемся дать людям возможность развить в себе сознание Бога и благодаря этому стать счастливым, здоровым, умиротворенным и добродетельными. Видите, также есть такая задача в сознании Кришны. Не думайте, пожалуйста, нужно всех сделать кришнаитами. Никогда так не думайте. Никогда не посягайте на свободу выбора людей. Но дать мы должны знания, дать просад. Наше дело давать, но не заставлять, не принуждать. Чтобы дать, нужен талант. Ну, развить способность. Говорит, преданные развивают такие способности. Они начинают очень привлекательно делать фестивали. Вот преданные не профессионалы вроде бы, они делают все очень хорошо. На хорошем уровне делают фестивали, воспевают, готовят пиры мастерски, обучаются, чтобы это было привлекательно, чтобы люди могли взять, когда вы даете, чтобы не нужно было заставлять. Ешьте это просад. Не хочу. Нет, ты должен съесть. Это просад. Некоторые раньше мы так делали, мы заставляли людей доедать просад. Одна женщина пришла в Экадыши, помню, новенькая совсем. В Экадыши. А в Экадыши приготовили халву из крахмала. Когда-нибудь ели такую халву из крахмала? Не все могут переносить. Такой как бы кисель такой дрожащий. Ну, такая консистенция, не все могут принять такое. Например, я в детстве не мог есть пенку молочную. Вот это вот висит такое скользкое. О, это нужно пить, нет. Кто-то любит, кто-то нет. Ну вот эта консистенция, которую она не могла принимать. Ей положили также на тарелку, сказали, это просад, нужно все съесть. Предупредили, то есть. И положили много, как брамачарию. Это новенькое, то есть у нас же свои стандарты брамачарские. Брамачарий может съесть 0,5 килограмма халавы легко на обеде. А может и 1 килограмм съесть, не проблема. Ну и также положили неплохо. Вот она несчастная сидела, вспоминала, что же делать с этой халавой. Говорит, я уже, у меня все мутит. Вот это консистенция, это просад, и надо есть. Перегрозили, что надо, что грех большой. Она сидела там, мучилась, и в конце концов куда-то там ее свернула, завернула и сказала себе, больше сюда не приду, этот пир никогда. Но так или иначе, она осталась в сознании Кришны. Другая женщина, она, подруга у нее была, стала Хари Кришна. Она говорит, пойдем на воскресную программу в храм со мной. Там праздник, там пир, в общем, там много людей собирается, песни, танцы. И она говорит, я отказывалась долгое время, потом в конце концов, ну, говорит, постоянно отказываешь, ну хорошо, я обещаю, пойдем. И она собралась на воскресную программу в храм, одела красное платье с декольте, все как надо, значит, завила, значит, волосы, там, готовилась, каблуки нашла, там, все как надо. Ну, красавица, там, всякие жемчужные ожерелья, перстни на руки, ну, праздник же, песни, танцы. Вот. И на меня, говорит, смотрела моя подруга и молчала всю дорогу. Она ничего не говорила, я понимала, что-то я не то что-то сделала, что ли. И потом она мне сказала одну вещь, говорит, слушай, у меня к тебе только одна просьба сейчас, вот перед тем, как зайдем в храм. Вот моя одна только просьба. Вот что-то не случилось, не обижайся, ладно? Я, говорит, прям испугался, что может случиться. И, говорит, как только я пыталась войти в храм, я уже поняла, что может случиться всякое. Потому что, когда открыли дверь в этот храм уже, чтобы войти, оттуда выскочил брамачарий какой-то, куда-то торопился и сбил ее с ног. И даже не заметил вообще, убежал куда-то. Вот, и я так вспыхнула сначала, как женщина, представьте, так вот в таком виде входит торжественно, ну, все должны это видеть и сразу приветствовать. Это же, ну, женщина с материального мира, она так понимает все. А тут брамачарий сбивает почти ее с ног, с каблуков. Вот, и на входе каблуки сказали, снять надо вот, обувь вообще, босиком туда войти. А она вошла, и все стояли на полу, мебели не было. Вот. Она тоже стояла среди женщин, там, ближе к алтарю она стояла, в красном платье, и все ее видели очень хорошо. Начался киртан, и около нее как раз вот группа этих киртанов, брамачари, они вели киртан, и рядом с ней был брамачари с такими караталами. И он что из силы бил в эти караталы, прямо у нее над головой, вот, где-то около часа. И говорит, я просто стояла и молилась уже, тоже молилась со всеми, только чтобы киртан быстрее закончился. Все молились, говорит, тоже молилась. Вот, и, говорит, Господь услышал мою молитву, киртан закончился все-таки. Я вздохнула. Потом сказали всем садиться на пол. Я в этом платье села на пол, никакая вообще. И во мне, говорит, это чувство протеста нарастало. Я думаю, ну все, ну я ради подруги здесь побуду, конечно, послушаю, ну потерплю. Она говорила, не обижаться, не буду обижаться, хорошо. Вот какая-то была короткая лекция, всем сказали, всем нужно повторять Хари Кришна, всем до единого, кто здесь, значит, строго-настрого, 16 кругов. Отругали всех мясоедов. Все, в общем, сделали добросовестно, программу провели. Потом просад, ее посадили тоже у стенки на пол, тарелку какую-то, тазик поставили. И, говорит, какой-то брамачари, опять же, с большим половником, пол половника и на платье вылил. На это красивое красное платье, значит, в общем, ее всю там опустили в этом платье и с каблуками, и все на свете. Она уже забыла про прическу. Она несчастно сидела, ела это все. У нее ложное эго увеличилось. Обратный процесс был, понимаете? Обычно ложное эго должно уменьшаться в духовной практике, у нее увеличилось. И как, говорит, только мы вышли из храма, я сказала своей подруге, больше никогда мне не зови, хорошо. Ну, спасибо, конечно, никогда больше меня не приглашай сюда. Вот. И ушла так, стуча каблуками, знаете, так вот, гордо так, домой, там это платье стирала, там и была расстроена всю неделю. Через неделю подруга пришла. Говорит, пойдем на воскресную программу. Я набрала побольше воздуха, чтобы сказать «никогда», и сказала «пойдем». Так она пришла в сознание Кришны. То есть как это происходит, мы не знаем, честно, как это происходит. Мы делаем все, чтобы люди не приходили к нам. Но, Катя, почему они приходят? Или такие же приходят, как и мы? Так случается, да? Мы заметили, что мы многие вещи неправильно делаем. Простите нас, дорогие гости, если мы что-то не так сделаем, согласно этикету привычному. Но тут мы сосредоточены на Кришне, поэтому иногда мы не заметим даже, кто пришел. Так бывает. И все же попробуйте войти в эту атмосферу, просто хлопая в ладоши, или принимая прасад, или берите свой прасад угостить кого-то с такими мыслями, и вы почувствуете в этом вот процессе себя хорошо. Это бхакти-лока, это Вриндаван. В Вриндаване никто друг на друга внимания не обращает, но все служат Кришне. Поэтому зачем друг на друга внимание обращать, если вы уже друзья и так? Вот я живу в семье 30 лет, я на них внимания не обращаю. Дочь там прошла, ну и иди. Жена туда, иди туда, и у меня свое дело есть. Также жена, я там поднимаюсь куда-то, иду, и что-то, и она говорит, ну давай иди, все, хайбол. То есть все знают, семья, потому что мы знаем, у нас уже есть отношения, зачем нам смотреть друг на друга или спрашивать, или что-то. У нас доверие, все, тут, так, в этой атмосфере бхакти мы можем особенно внимание не обращать друг на друга, но когда нужно, конечно же, мы полностью во внимании. Если надо решить помочь что-то, во внимание, все, сразу мы должны сосредоточиться. В обычной жизни просто у вас есть у каждого свои обязанности, выполняйте свой долг. Я тоже выполняю свой долг, все, мы не мешаем друг другу. Но при необходимости мы готовы, сколько надо. Если помочь что-то решить, какое-то служение сделать, или совместное что-то сделать, мы готовы сидеть часами, обсуждать, заниматься до полного решения всех проблем. Это преданное служение. Но не нужно надоедать друг другу или привязываться друг к другу, быть навязчивыми друг к другу. Где же наша дружба? Хочу дружбы. Будешь моим другом? Будешь? Нет, ты дружи со мной. Все будут, а? Да я уже дружу, все так отстанет меня. То есть ну, такой этикет немножко он другой, не светский этикет здесь. Мы не встречаем здесь новых людей, может быть, хорошо, хотя это можно делать, нужно, я думаю, назначать даже специально преданных, специально назначать, которые бы вот вставали, встречали, кто тут новый человек, допустим, ну, какое-то внимание ему спросить, откуда он, первый раз ли, если первый раз, понятно, что человек теряется здесь в этой среде, все сидят на полу, все необычно, тут поют как сумасшедшие, тоже необычно, потом едят как сумасшедшие, тоже необычно. Ну, для новых людей, как в Петербурге один преданный рассказал, он несколько лет приходил в сознание Кришны, не мог прийти. Ему уже адрес дали, уже в храм, все, заходит в храм, представьте, ну там храм и прихожая, а прихожая, там гора обуви вот такая вот, и запах. Буш. Ему говорят, это храм. Он так вот просто понюхал и ушел оттуда, даже дверь не открыл. Говорит, первый год это так было, говорит. Я был, говорит, такой эгоистичный, такой, говорит, ну вот, как гнилая интеллигенция. Говорит, я, говорит, таким был. Я очень был чувствительный к этим всем вот недостаткам, там, кто как говорит, какие слова использует, там, к запахам, ну, как все чувствительные люди материалистичные. И когда этот запах обуви меня с ног шипнул, какой храм может быть, такой, такой страшный запах. И ушел. Второй год тоже пришел, там еще что-то увидел подобное, тоже ушел. Какую-то незначительную вещь, никто бы из нас внимания не обратил. Наконец, на третий год вошел в храм, сел. Там поют. Поют немного людей, алтарь, ничего не понял. Поют, он сидит, слушает. Просто поют. Инструменты стоят, никто не играет, поют. Ну, народу еще мало. И ко мне, говорит, какая-то матаджи подходит. Я, говорит, среди мужчин, там несколько человек, нас мало. Подходит и спрашивает. Вы умеете, говорит, на мриданге? Он слово-то мриданга не знает. Говорит, нет. Она говорит, какой позор! Он опять ушел вообще. как это годы занимает, можете представить, годы занимает, чтобы прийти в сознание Кришны. Сейчас он смеется над этим, говорит, смеется, просто говорит, такая говорит, история у меня. Я, говорит, 4 или 3 года я шел, говорит, просто в храм входил. Когда я вошел в храм, меня так оскорбили вообще, какой, говорит, позор. И за что, собственно говоря? То есть люди чувствительные могут быть, крайне. Для преданных это нормально сказать, какой позор, и все нормально. Ну, то есть у нас свои семейные отношения. И пока человек войдет в эти отношения, видите, с этой, с той культуры, в эту культуру, как бы это нужно пересадить растение, вот, знаете, сажаете и еще потом поливаете, думаете, переживется, не переживется. А? Все вроде делаю правильно, там, насыпал витаминов, там, все, что нужно, но может не прижиться. У всех свой характер. И все же эта атмосфера по-своему очень притягательна. Все, кто так или иначе был на программах или жил вашими, и даже если люди потом идут своей дорогой, своим путем, они помнят хорошо это. Они помнят очень хорошо. Ко мне пришел один министр в одной стране лично поговорить. Министр пришел поговорить, мы с ним говорим. И в разговоре он такие слова использует, как тамагуна, майя. Я говорю, вы читали книги Прабхупады? Он улыбается, говорит, я жил месяц в ашраме. Брамачарьев. Я, говорит, следовал садхане и так далее. Говорит, ну я понял, что мне нужно заняться какой-то деятельностью, что-то я так много, больше пользы принесу. Ну, вот, рассказывал о себе. Знает философию, уважает практику, все нормально. Это очень хорошие люди. Очень хорошие люди. Они дружат с Кришной. У них в сердце есть это расположение. И они прогрессируют, потому что у них есть эта связь в сердце. Это очень хорошие люди. Один преданный попросил Прабхупаду об инициации. Он занимался какими-то очень большими делами в материальном мире. Много зарабатывал и так далее, и положение какое-то имел. Прабхупада говорит, я тебе не дам инициацию, потому что если ты получишь инициацию, ты оставишь эту деятельность и станешь бесполезным. Ты сейчас больше принесешь пользу движению без инициации. Даже такие случаи были, видите. Потому что преданные, они не любят работать. Это написано в Бхагавате. Приврата Махарадж не хотел. Его принудили принять царство. Брама это сделал. Нарада был за него. Брама заставил. И там в комментарии Прабхупада описывает, что преданные, они настолько не заинтересованы в выполнении материальных обязанностей, что буквально каждого ману нужно принуждать. Ману нужно принуждать выполнять свои обязанности. Заставлять. Поэтому неудивительно, что преданные такие. Никто не хочет заниматься кармической деятельностью, все хотят жить во Вриндаване. Но Кришна в Гите говорит на этот счет, ты должен выполнять свои обязанности и думать обо мне. Когда Махараджа Юдхиштхира стал императором, Дурьотхана был повержен, все Кауравы были разбиты, Пандавы остались живых. И он не мог принять царство, знаете эту историю. Он не мог. Человек не может принять, сердцем нужно принять свой долг, сердцем. И он не мог, потому что он думал, ради меня столько погибло людей. И теперь я должен принять сердцем это царство. А это невозможно. Я не могу быть императором. Что люди будут, как я буду в глаза людям смотреть? Вот этим женщинам, которые потеряли этих всех мужчин на войне. Теперь я их император. Я их отец. Я не приму царство. Даже как Арджуна говорит, я не буду сражаться, Кришна. Я не могу убивать своих братьев. Но война состоялась, так или иначе, описывается, как это было. Это было неизбежно. И должны были сражаться, должны были погибать. И даже Кришна не смог развеять печаль Юдхиштхиры. И тогда они пришли к Кришне. Их любимому деду, который умирал на стрелах. После окончания битвы на Курукшетре он медленно умирал, лежа на стрелах, пронзенный стрелами Арджуны, любимого внука. И Бхишма сказал, Юдхиштхира, не позволяй себе так думать. Все, что произошло с вами, произошло по воле Кришны, который рядом с тобой стоит. Он это знал все с самого начала. И то, что должен принять царство, это его воля. Ты должен знать волю Всевышнего. Вопрос не в твоих моральных даже принципах, не в твоих желаниях, а в твоем высшем долге перед Богом. Это он слышал от Пхишмы. Он понял, я должен принять это. Принять сердцем, потому что Кришна этого хочет. Он превзошел даже вот эти все человеческие морали, ценности. Он поднялся еще выше в этот момент. Что превыше всего, над всем этим, воля Всевышнего. Это сознание Кришны. Если мы будем просто удовлетворять чувства человеческие, мы все деградируем. Нет, человек должен служить Богу, говорится. А потом человеку. Хотя это одно с другим включается. Неразрывно связано. То есть мы говорим о религии, о любви к Богу, о преданном служении, включая в себя все. Все варны, все ашрамы, все виды жизни. Все живые существа объединяются именно преданным служением, любовью. И человек здесь носитель этого знания, уполномоченный. Не полубоги здесь, а человек. Не животные. Хотя здесь представительство из полубогов, здесь много храмов полубогов, здесь много других храмов, пророков и так далее. Но также есть представительство Вриндавана, цели и смысла всех этих практик. Избавиться от зависти и обрести любовь к Богу – это высшая цель всех практик, всех представительств. И для этой цели Кришна явил себя во Вриндаване в этом мире, чтобы оставить здесь посольство духовного мира. И каждый человек, который попадает в атмосферу Вриндавана, хотя бы ненадолго, он остается там в сердце на всю жизнь. Это та обитель, откуда никогда не возвращаются, он говорит в Бхагавад-гите. Никто никогда не вернется, достигнув ее хоть раз. Это наш дом настоящий. Да, мы дочитали комментарий. Мы немножко поговорили по стиху. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Просьба вопросов, микрофончик задавайте, пожалуйста.
Спрашивает Ранганат Прабу. А где он сейчас? А он сейчас божества везет для Омска. У него вопрос. Что такое простая жизнь и возвышенное мышление, и можно ли это практиковать? Похоже, это вопрос выстраданный годами, что Рагнан Прабу старый преданный. Я его знаю уже сколько? Лет 20, наверное, да? Примерно так. Он практикует лет 20, он посвятился уже воспеванию святого имени. Все старые преданные здесь, они прошли много испытаний. Все стали садху. Все старые преданные. Ну, не всех вижу, конечно, но в основном все остались. Что очень радостно. И такие все хорошие, кто выжил. Ну и, конечно, трудности есть у некоторых и сейчас, но какое сердце у всех. Такое, знаете, такое чувство особое именно к тем, кто прошел через большие трудности и остался преданным. Это необычные души. Ну, те, кто просто уходит при первых трудностях, они тоже преданные, но сожаление есть, что они не смогли предаться Кришне как бы больше. Ну, в будущем предадутся, наверное. Но есть сильные преданные духом. И мое, конечно, уважение, почтение всем этим преданным, старым, включая Ранганата Прабу. Я думаю, это вопрос его выстраданный. Что такое простая жизнь, возвышенное мышление, и можно ли это практиковать? Это нужно практиковать на земле. Кто заинтересован в этой формуле, мой совет – возделывайте землю, защищайте коров. Кришна очень любит коров. Занимайтесь землей, молочным хозяйством. Это суть экономики коровы. Как бы мы ни развивались технически, без коровы мы не выживем, без земли мы не выживем. Это основа основ. Это то, что Кришна дает изначально. Люди отдалились очень сильно от земли, и многие боятся, и даже комара Земля-то хорошо, но вот с комарами как? Мы сегодня как раз за столом об этом и говорили. Но нет другого выхода, нет другого пути. Трактор — это не изобретение Кришны. Кришна изобрел быка. Конечно, сейчас мы не обойдемся без тракторов. Мы очень слабые. И быки тоже, может быть, упрямые, век Кали. Но постепенно мы станем сильнее, если мы будем жить просто и мыслить возвышенно. Мы постепенно будем уходить от болезней с вами, постепенно, поколение за поколением, потому что не так просто уйти сейчас от этой разрушенной генетической системы человеческой, которую... Я говорил с одним очень известным человеком в Казахстане. Он эксперт по сельскому хозяйству в высшей степени. Я задал ему вопрос о том, что модифицировано, что не модифицировано. Модифицирована ли пшеница, спросил я. Если да, то где взять пшеницу немодифицированную? Он сказал, нет. По международному соглашению запрещено модифицировать пшеницу, потому что мы еще не знаем, какие будут последствия от этих модифицированных продуктов, которые уже модифицируют. Это же вмешательство в генную структуру. А многие люди говорят, ученые, что этот модифицированный ген может проникнуть в ген человеческий и начнутся мутации. Потом мы ждем, какой будет результат. Пшеницу пока договорились не модифицировать. Мы еще не знаем, что будет из этого. Это он мне сказал такую вещь. Потом пшеница, говорит, пока не модифицирована. Пока. Но все только и ждут, потому что это бизнес. Итак, Кришна дает нам немодифицированную пшеницу, немодифицированные помидоры, не такую клубнику надутую и так далее. И нам нужно, очень важно, если мы хотим строить здоровое общество, здоровое, умиротворенное общество, нужна хорошая пища. Первое, что нам требуется, это иметь свою хорошую пищу. Не пренебрегайте им. Это очень важный аспект жизни. Отсюда много болезней, много страданий, много дурных мыслей и прочее. И иммунная система, то есть от пищи очень многое зависит. Это написано в Ведах. Анна-майя — это первая ступень осознания Бога, осознание через пищу. Если пища плохая, очень трудно осознать, обрести здоровье, прана-майю. Если нет здоровья и нормальной пищи, очень трудно мыслить человеку философски возвышенно. Это просто жизнь, значит, нужна хорошая, здоровая пища. И тогда можем мыслить возвышенно. Сейчас я коротко, упрощенно говорю об этом. Можно дать целый развернутый семинар подробный. Это важно, чтобы вдохновить многих из нас делать эти вещи. Это Прабхупада тоже с этого начал в Америке. Он делал фермы, такие как Нью-Вриндаван. И там у нас будут свои коровы, которых никогда никто не убьет. У нас будет свое молоко, своя чистая земля и так далее. И Кришне изначально нам нужно выращивать продукты. По всем правилам мы должны сами выращивать продукты. Поэтому земельный вопрос, это сейчас, я думаю, он становится все более и более первостепенной важности в нашем обществе. Мы станем сильнее, если будет сильная пища, также поможет нам. Мы, во всяком случае, в советские времена еще не знали, что такое эти модифицированные продукты. Впервые мы узнали это в Германии, когда были. И мы зашли в овощной магазин с другом. Просто посмотреть. Знаете почему? Дверь была открыта. Там было очень красиво. Поэтому мы и пришли посмотреть с открытым ртом. Там ни один овощ не был гнилым. Даже крапинки, червоточины не было. И запаха тоже не было. Все было как на выставке, как муляжи. Мы удивились, почему так все идеально? И почему нет запаха земли, как в овощном магазине в России? Там запах земли, гнилой картошки, капусты. Там вам высыпали картошку в сумку с землей вместе. И там ругались еще. Это полугнилая всякая, но там никакой гнили, никакого запаха. Даже черви не ели эти продукты. Но мы тогда не поняли ничего. Сейчас-то я понимаю, что эти овощи были, хранились в газовой камере и были выращены в других искусственных условиях. И люди сейчас это едят. И так появляются искусственные мозги. Сейчас мы знаем, что такое машина, и не знаем, что такое корова. Это искусственные мозги. Поэтому это вопрос выстраданный. Простая жизнь, возвышенное мышление. Для большинства из нас самое благородное занятие – это занятие земледелием. Для большинства из нас. В городах жить не нужно человеку. Здесь важно проповедь организовывать. Если вы организовываете проповедь здесь, в городе, это хорошее место. Но для жизни оно не годится. Это уже признано, потому что здесь нет воздуха, нет чистой воды. Нет! Не думайте, что это даром пройдет. Вы не замечаете, как идут годы, и мы пользуемся каждый день водой. Дышим этим воздухом, едим эту пищу из магазина, идут годы, годы, годы. Мы не замечаем, что мы съедаем. Уже через 7 лет наше тело становится пластиковым, в котором трудно осознать какие-то там потоки, там, кроме секса, я не знаю, возбуждает, больше ничего. Сейчас очень трудно как бы человека пробудить такого. Пища, воздух, вода, вот это вот то, что Кришна изначально дает, осквернено. Поэтому это важно. Простая жизнь, возвышенное мышление. Сейчас, я думаю, требуется героические усилия, чтобы пойти на землю. Что это не так просто будет, не так легко восстанавливать все эти вот изначальные как бы, принципы чистоты, здоровья. Но необходимо, пока мы еще живы. Для будущих поколений это очень важно, если хотя бы начнем, хотя бы землю приобретем. Хотя бы приобрести землю в хорошем месте. Даже если нет сил строиться там или что-то еще, хотя бы уже иметь землю. Это очень важно. И в Омске они сделали это, и там уже земли больше и больше становится. И люди покупают у них молоко преимущественно, хотя там есть и другие деревни недалеко. А у преданных молоко в 2 раза дороже. Все-таки они предпочитают молоко предсфермы у преданных. Там другое молоко, потому что. И другие коровы. И все восхищаются, стали уважать, потому что преданные спасают коров, не убивают их. Сразу все интересуются, а почему не убиваете коров? И сразу уважают. Сразу отношение меняется. Представьте. Преданных сразу любят. Там они практикуют всякие там еще свои вещи необычные. Например, ставят ульи пчелиные. И прямо над ними строят такой домик деревянный, над ними. И там для ночлега место. Потому что когда человек спит над ульями, над пчелами, его тонкое тело очищается, восстанавливается. Вот они там практикуют подобные вещи. То есть это вычитывают, что-то там изучают, там, по земле, там, по этим естественным вещам. И там уже есть свои отшельники, аскеты, которые спят только над пчелами. Кто-то питается только молоком, допустим, или пахтой. Ну, то есть там свои интересы. Необычное место. Скоро туда экскурсии будут приезжать, чтобы посмотреть на все это. Я сейчас, конечно, с годами стал понимать, что мне не хватало всю жизнь сказать. Ну, это секретная информация, конечно, но для Екатеринбурга, ладно, скажу. Только никому не говорите. Что для меня наиболее важно в жизни, это был чистый воздух. Это и давало мне жизнь, энтузиазм. Но мне нужно было сколько лет прожить в сознании Кришны, чтобы понять такую простую вещь. Как важен чистый воздух. А потом я нашел подтверждение где-то там, в каких-то информации, ссылках. Ученые подтвердили, что сейчас главная проблема у людей – гипоксия. Недостаток кислорода в мозге. Они дышат воздухом в городе, но не гипоксия. Поэтому человек немножко тупеет, как бы. Мы просто больные становимся в этой среде. Как это увидеть? В Петербурге тоже вот город, люди медлительные, допустим. В Москве они более подвижные, а в Петербурге более медлительные. Я заметил это по комарам. Я был в Сибири, и там комары, они, не касаясь ногами, лапами кожи, кусают в лед, с лету. Вы думаете, обычно должен сесть же, верно? Потом укусить. И вы ждете сейчас его прихлопнуть. Но он не садится, он сразу в слету, раз, и впивается. И у него звон такой, такой, знаете, шакти. И питерский комар из подвала такой, сядет и не кусает, отдыхает вообще. Тонкий такой весь, измученный, расстроенный, депрессивный. Через полминуты какой-то щипок такой, знаете, думаю, ну что ты там копаешься вообще? Вот и люди такие же. Вот мы создаем такую среду. Поэтому простая жизнь, воздушное мышление. Чем отличается пхава от премы, как достигнуть? Ого! Я не достиг еще ни пхавы, ни премы. Не знаю даже, что сказать. Мне понять, что я не это тело. В моем понимании ничем не отличаются. Ладно, не буду вас расстраивать. Отличаются. Но для тех, кто уже имеет этот вкус, эти тонкости различать, для нас сейчас не нужно, не думаю, что это для нас будет как-то отличаться. На определенном уровне вы это сами увидите, как это отличается. А сейчас, если даже объяснить, все равно непонятно будет. Пхава и према. Пхава — это предварительная према, так сказать. В преддверии премы то, что. Ну, пример дается такой образный. Когда вы делаете сахарный сироп, варите, он сгущается постепенно, верно же? Вот так. Вот это вкус асакти сгущается постепенно. Потом рага, анурага, потом стха и пхава, предварительная стадия любви к Богу, когда вы уже утверждаетесь, уже рождаетесь заново духовно. И потом достигаете этой пхавы, преддверии премы, это уже как сгущенный сироп. А према — леденцы уже. Все, концентрат экстаза, према. Вот образный пример такой дается. Можно тогда так образно сказать, что пхава — это густой сироп, према — это леденцы. Образно говоря. Говорится, что Кришна наслаждается всеми плодами наших действий, аскезами, жертвоприношениями и другое, а не мы. Как понять, каким образом Он наслаждается всем, что мы делаем? Кришна наслаждается для того, чтобы распространить наслаждение. Вот Его природа какая. Мы можем наслаждаться, но нам трудно распространить, сделать кого-то счастливым, допустим. Мы, конечно, пытаемся тоже это делать, но это трудная задача. И чаще всего неудачная задача, чтобы кого-то осчастливить по-настоящему. Может быть, мы пытаемся или обещаем осчастливить кого-то, а потом мы расстраиваемся, что не удалось это сделать. Но Кришна, Его природа такова, что когда Он наслаждается, наслаждается все вокруг. Как если желудок мы насыщаем, естественно, все тело наполняется силой, удовлетворением. Вот это пример как бы Кришны. Или корень дерева, так же, корень поливаете, и все эти листочки, цветочки, все на дереве обретает силу. Вот так мы сможем понять, как Кришна наслаждается нашими аскезами, нашей деятельностью. Мы становимся глубоко удовлетворенными. Вот так Кришна наслаждается. Он вместе с нами наслаждается, вот что я хочу сказать. Не так, что Он там наслаждается нашими аскезами, мы тут страдаем. Это еще одна эксплуатация. Но Кришна не эксплуатирует. Если Он наслаждается нашим служением, мы более чем счастливы. Поэтому, собственно, мы благо получаем. Ему не нужно получать благо. Он и так всеблагой. Но мы получаем благо от того, что удовлетворяем Кришну, так же, как желудок удовлетворяя, мы все получаем благо, все тело. Во время киртанов очень часто плачу, почему все же нет вкуса к воспеванию во время джапы, как развивать, как предаваться во время джапы. Не нужно предаваться во время джапы, нужно иметь силу воли, волю развивать сейчас. Не ждите вкуса и слез от джапы сейчас. Это неправильный подход. Киртан дает нам этот вкус, достаточно пока. Уже есть вкус. Да, джапа, подождите, работать надо. Прежде всего, давайте джапу поймем, как контроль ума. До общения с Богом придет время. Когда-то вы сможете общаться с Богом и на джапе, и на киртане, и в мыслях. Но сейчас джапу принимаете как контроль ума, как практику контроля ума. И воля, решимость. Чтобы повторять 16 кругов, нужно иметь решимость. За Зачем она нужна, решимость? Я хочу вкус. Нет, даже имея вкус, но не имея решимости, вы не предадитесь Кришне. Когда-то два аскета, муж и жена, Дрона и Дхара, так описывается эта песня, они совершали аскезы, чтобы иметь сына, подобного Богу. Они хотели, чтобы Бог к ним пришел в облике, в образе сына. И так и было. Он пришел, как Пришнегарбха. А затем в следующей жизни родились, как Васудева и Деваки. Спрашивается, а почему это они получили еще одно рождение? Бог уже явился к ним. Он объясняет, когда является к Васудеве и Девике в тюрьме и принимает форму Нараяны перед ними, этот младенец вдруг. И говорит, там прошлой жизни, вы уже совершали аскезы в прошлом, я уже к вам приходил в прошлом. Но у вас не было желания вернуться ко мне. Вы меня звали к себе, но вы ко мне не собирались возвращаться. Поэтому сейчас, Васудева, возьми меня и унеси во Вриндаван. Я покидаю вас. Я ваш сын, все. С прошлого. Я остаюсь вашим сыном. Но сейчас я покидаю вас. Я буду жить во Вриндаване с Яшодой. Зачем он покинул? Чтобы они к нему теперь вернулись. Нужна решимость. Если вы даже не можете повторять джапу, то где же решимость? Если вы просто хотите плакать и получать вкус, то где решимость? А если вкуса не будет, то вы не будете даже на киртан ходить. Где же решимость? Преданный, если даже ему не платят, говорится, вкусом, все равно служит Кришне. Он этого не будет зависеть. Потому что он преданный. Он не свернет с этой дороги. Кришна может давать вкус, а может не давать вкус. И Господь Чайтанья говорит, ты меня можешь обнять, а можешь растоптать. Не без разницы. Я все равно твой слуга. Я не оставлю служение. Повторяйте джапу. Это очень важно. Это даже более важно, чем киртан в конечном итоге. Если вы хотите стать 100% преданным, без джапы это будет трудно сделать. Если же вы не строите планы стать преданным, посвященным, тогда это не важно. Приходите на киртан, ешьте просад. Просто как вам нравится, это тоже хорошо. Вы сказали, что Вриндаван – это место, где нет зависти. Как готовиться к паломничеству в Вриндаван? Я еду не первый раз, но боюсь проникнуться настроением. Я все знаю, как настроиться так, чтобы увидеть Вриндаван по-настоящему. Получив милость Святой Дхамы, получить и служить Дхаме, забыв о своих желаниях. Каждый получит в какие-то моменты. Это в моменты какие-то Вриндавана будут. Есть преданные, которые могут там жить в Вриндаване. Даже на Радакунде могут жить. Но это возвышенные преданные. Мы получаем милость Вриндавана, потому что мы здесь заняты санкиртаной, преданным служением, здесь, где мы живем. И благодаря этому Вриндаван дает просто милость нам. Вот говорите, как? Да просто получите это. Вот просто здесь занимайтесь служением. Искренне. Но в Вриндаване просто это получите. И через какое-то время в Вриндаване вы можете почувствовать, что все стало обычным, уезжать из Вриндавана. Снова занимайтесь санкиртаной. И потом снова когда приезжаете, снова получаете милость. То есть по милости мы можем получить этот опыт. Я не знаю, как сейчас так настроить вас, чтобы вы там вели себя как чистый преданный. Скорее думаю, что здесь вы должны вести себя как чистый преданный, а там получать милость. Мы туда едем ненадолго, это вот Картика, или, может быть, там гору Пурнима, это, может быть, несколько дней, недели, все, и нормально все будет. За это время преданный получает много милости. Вы сказали, что люди получают Кришну не из книг, а из сердца преданного. Но если я распространяю книги, а в сердце больше материальных желаний, чем сознание Кришны, как быть? И этого сознания Кришны достаточно, чтобы книги распространять. Не думайте, что нужно иметь так много сознания Кришны. Достаточно крупицы сознания Кришны, чтобы распространять по всему миру. Достаточно в один стих Бхагавад-гиты поверить, чтобы распространять книги Прабхупады. Да, этого достаточно. То есть для обычных людей вы святой человек. Все здесь сидящие, практикующие. Мне сказал один человек, наш батюшка святой. Я говорю, как это вы увидели? Он каждый день встает в 5 утра и молится. Не каждый это может делать, смотрите. Но здесь же преданно делают все. Встают пораньше. Повторяют святые имена, все как надо. Потом книги распространяют. Как обрести горячее желание вернуться к Кришне, если нет никакого? Или оно очень слабо? Это развивается, не беспокойтесь. Раз уже вы об этом спрашиваете, значит, у вас есть желание иметь желание. Все в порядке. Какие плоды, на ваш взгляд, Кришна предпочитает? Для чего Кришне листок, и какой листок может какой-то особенный? Хороший вопрос задаете. Вы чувствуете, что листок должен быть необычный. Листок тулысь в основном. Это правда. Если даже этот листок тулысь не преданный предложит, Кришна примет. Потому что это тулысь. Это великая преданная Кришна. Вот так мы, видите, обманываем Кришну. У меня нет преданности, от меня он мало что примет, заинтересован, но я возьму и тулусь предложу. Она великая преданная. И Кришна никуда не денется, он примет это. А? Видите, хитроумно. Кришна удивляется, насколько хитроумны эти непреданные. Но они так становятся преданными. Что такое садхана для семейного человека? То же самое, что не для семейного. У нас нет другой садханы, специальная садхана для семейного человека. С поблажками на четвертый принцип. Для семейного, для несемейного четыре принципа, для семейного три принципа. Для того, у кого две жены, никаких принципов вообще не нужно. Так тоже бывает, верно? Сейчас. Вот, садхана та же самая, принципы те же самые. Просто мы знаем, что семейным людям труднее следовать этой садхане. Но садхана не меняется. Делайте то, что можете, не меняя садханы. Вот в этом весь как бы фокус. И что вы будете чувствовать, когда вы пытаетесь, и у вас не получается, все будете чувствовать как бы неполноценно, верно же? Так? Очень хорошо. Вот это очень хорошо, с одной стороны, потому что вы будете прилагать усилия, будете стремиться. Если мы сейчас возьмем садхану, приспособим для вас, и вы успокоитесь. Скажете, вот и хорошо, у нас своя садхана. Нам можно. Мы русские. Семейные. Нам о здоровье нужно думать, а не о миссии. И так все деградирует. Нет, все то же самое, та же самая садхана. Согласно шастрам, между грехастой и саньяси только одно различие. Один работает, другой не работает. Вот и все. А вот остальных различий нет. Те же принципы. Тоже поклонение Радхе Кришне в сердце. Тоже служение. Нет разницы. Вопрос хотел задать.
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Очень вдохновляющая. Вопрос по воспеванию святого имени. Вот вы во всех наставлениях говорите и даете наставление повысить качество воспевания святых имен. И многие преданные задают вопросы, я в том числе тоже пока не знаю. Вот есть джапа Шрила Прабхупады, мы его не застали. Есть джапа записи Гурудева, своего Гурудева. И есть ваши слова в том, что воспевая святое имя от чистого преданного, который мы слышим вживую, мы получаем только 1% в сердце вот этой чистоты. Но когда мы воспеваем без чистого источника, одна тысячная только лишь вот этой чистоты входит. И вот вопрос, вот эти записи помогают нам повысить эту чистоту в сердце или нет? Или надо что-то как-то по-другому повышать, стараться более внимательно слушать, более четко выговаривать, но увеличивается время воспевания тогда. Вот как вот поможете, подскажете?
Самое лучшее, что помогает улучшить качество джапы, это присутствие преданных. Да, поэтому очень хорошо, если вы, может быть, уже делаете это, может быть, если нет, то хорошо делать, джапа-ретриты устраивать в ятре. Какие-то дни, чтобы преданных всех приглашать именно на джапа-ретрит. Где можно несколько часов просто повторять джапу все вместе. Вместе присутствия всех. Там можно давать некоторые настройки, там небольшие, короткие лекции о святом имени, перерыв какой-то на просад, может быть, и, например, поставить целью 50 кругов прочитать, или 32 круга прочитать, или 64 круга прочитать. А в конце киртан, угощение. Иногда такие вещи. Один такой день опыта может дать большой импульс на годы повторения джапы. Присутствие преданных – это самый сильный фактор. Как только начинаю практиковать джапу, читаю книги, начинаю болеть. Раньше было все хорошо. Может, это не мой путь? Ну, посмотрим, если выживете, то ваш путь, если нет, то пойдете другим путем, похоже. Нередко такие получаю вопросы. Не знаю почему. Честно говоря, как-то я не знаю, не связываю эту болезнь с этими вещами. Надо подумать, что за явление такое. Почему, читая книги, человек начинает болеть. Или читать джапу. У меня было все наоборот. Как обрести предание своему гуру? Майя позаботится об этом. Майя. У нее кнут и пряник. Она кнутом загоняет гуру. Когда неприятности какие-то в жизни начинаются, болезни. Вот. И тогда человек начинает предаваться гуру больше, 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 больше. Я слышал это от учеников Шрилы Прабхупады, который имеет большой опыт в создании Кришны. И они говорят, что отклоняться, не следовать наставлению гуру, это опасно для жизни. Так они говорят. И не быть наказанным, говорит, невозможно за это. Мы всегда получим наказание за это. Если мы посвященные, преданные, принимаем духовного учителя, и не предаемся его наставлениям, то мы будем наказаны за это. Это преданные, которые посвятили свою жизнь сознанию Кришны 40-50 лет в практике. Они знают, насколько связана наша жизнь с наставлением духовного учителя. Как важно не отклоняться от наставлений. Расскажите, пожалуйста, как вы первый раз попробовали Джаганнат Прасад? Это невозможно передать словами. Мы были в Пури в каком-то там 90-м году. И мы ехали из Вриндавана. Путь был... Не близкий, помню, там больше суток или сколько мы ехали в общих этих вагонах. У нас были только бананы с собой в пищу, душа там не было. И, то есть мы приехали, ну вообще уставшие, голодные, кто-то в туалет хочет, кому-то нужно просто помыться. Нас встретили местные индийские преданные радушно, с улыбкой, неторопливо, с гирляндами. Посадили на автобус и повезли. И мы думаем, сейчас будет гостиница. Комната, отдых, душ. Она сразу повезли на прасад. И все злые приехали поэтому. Мы первый раз в Пури еще не знаем, то есть цену прасада Джаганнатха. Мы просто вот думали об усталости. И нас посадили, помню, прямо на улице, а там ветра, дуют песчаные дюны, океан шумит, там такая вот тревога в сердце, знаете, там Господь Чайтанья, он там ищет Кришну. Там разлука, вот этот ветер носит разлуку Господа Чайтанья, вот такая, вот, там песок летает, и вот там этот прасад стоит с песком уже. И мы смотрим на это все с поезда, с песком индийским. Прасад-то прасад, конечно, но песок индийский. А там, значит, вирусы, дизентерия, ну, все, что хотите, там есть. И все так очень осторожно это смотрят. И сухой белый рис холодный, дал просто. Ну, простая пища такая, не горячая. Ну, в общем, мы недовольны. Кто-то достает уже там что-то в баночках своих там с поезда, чтобы поесть тоже. И все как один кладут рис. Мы, чуть-чуть. Я говорю, вот так все, вот тут все. Спасибо. Вот. Достаточно. И дала тоже чуть-чуть. Мы вообще есть не собирались. Конечно, были оскорбительно настроены, но мы были в невежестве. Вот это я хорошо помню, как я взял этот рис белый, сухой, и просто положил на язык попробовать. И вся усталость сразу ушла. Что это такое? Что такое? Дайте еще. А это дал? Давайте дал. С песком, побольше песка. Нормально. Можно умереть. Нормально. Нет проблем. Ради этого все. И мы все это съели, конечно. Джаганнат Прасад. Я думал, вот это ради этого можно было купить билеты из Америки, откуда угодно, хоть с Аляски, прилететь, просто поесть прасад в Джаганнате Пури. Вот так это было, да, такая трансформация была. И все, мы после этого забыли про сон, про усталость, были парикры, мы бегали туда-сюда, и он был Джаганнат Прасад, все было чисто, такая сила. Хорошо, на вопросы мы все так или иначе как-то ответили, или нет, последний вопрос, последний, но большой. Правильно ли с точки зрения вед, мне нужно почерк разобрать. Кто-то может читать? Да? Кто писал, пожалуйста.
Я, наверное, немножко другими словами скажу. Мне проще даже устно спросить. То есть, правильно ли с точки зрения вед мое понимание духовного учителя? Ну, то есть, правильно ли я понял? То есть духовный учитель – это тот человек, которого Кришна принял в свое царство. Кришна принял в свою семью. И второй момент, то есть среди тех, кто, кого Кришна принял в свою семью, он выбирает того, у кого есть полномочия вести к Богу, то есть освобождать от колеса сансары. И вот я бы хотел от вас услышать вот эти два момента. То есть, насколько я понимаю, вы духовный учитель. И я бы хотел услышать вот эти два момента, как это происходило. То есть, как Кришна принимала свою семью. Не в плане, что ну, просто вы познакомились, что вы там ну, поели с Кришной, сделали селфи с Кришной. И это говорит о том, что вы уже с Кришной, да, что он принял вас в свою семью, что он как бы сделал вас своим, то есть вы стали с ним близкими, и после этого он вас именно назначил на роль духовного учителя.
Нет, все было не так. Кришна меня не назначал. Мне приказал духовный учитель. Я не слуга Кришны, это невозможно. Я служу гуру своему. И, собственно, гуру – это любой человек, кто служит своему гуру. Я могу научить служению, больше ничего. Потому что я сам служу. Кришну познать невозможно. Я откровенно говорю вам об этом. Кришну никто не знает. Он об этом говорит Бхагавад-гите. Он знает всех, его никто не знает. Единственное, что мы чему можем научить? Служению. Мы раскрываем науку о Кришне, данную нам Кришной, не больше того. Для того, чтобы стать его слугой. Все остальное раскрывается через служение в духовном мире. Поэтому задача гуру – привести ученика к служению и к духовному миру, на порог духовного мира. Все остальное не в моей компетенции. Гуру должен показать дверь и вдохновить ее туда. Очень должен идти сам. И так мы даем Кришну таким путем. Но есть различные формы гуру. Партма-прадашика гуру, шикша гуру, дикша гуру. Все вайшнавы – это гуру в различных формах. Все эти формы абсолютны. Они едины с определенной точки и различны также одновременно. Самая ценная и важная форма гуру – это варна-прадакшика гуру. Все должны стать варна-прадакшика гуру, указывать правильное направление, честное. Идите к Богу, идите к Кришне, читайте Бхагавадгиту, идите воспевать Святое Имя. Мы указываем, куда нужно идти. Мы к себе людей не призываем, мы говорим, идите туда. Это варна-прадакшика гуру. Как только вы так делаете, вы уже гуру. Но когда вы сами практикуете в обществе преданных, вы обретаете опыт. Вы можете давать некоторые наставления и помогать другим. Как воспевать, как практиковать, что это в книгах означает, что это смысл. Как я это слышал, как я это понимаю с опытом, вы помогаете, вы шикша-гуру. Но когда вы достигаете определенного уровня ответственности, когда вы утверждаетесь в брамане, в духе, когда вы всю жизнь посвящаете служению полностью, тогда вы можете принимать ответственность за других, чтобы привести их на уровень служения. Можете стать дикши-гуру. Это вопрос твердой ответственности и зафиксированности в преданном служении, и все. Вы можете быть утаматикари, можете не быть утаматикари. Но вы должны быть зафиксированы в своей практике, в преданном служении, больше ничего. Нет другого смысла жизни. Этому вы должны научить своих учеников. Все остальное делает Верховная Личность Бога. Дикша-гуру знает одну вещь, что если ученик получил посвящение, Кришна будет его вести. Потому что физически духовный учитель не может находиться одновременно в тех местах, где находятся ученики. А Кришна может. И Кришна может приходить в снах в форме духовного учителя, давать наставления, действовать через других преданных. После дикши посвящения ученик получает этот контроль Кришны изнутри сердца, как совести, и извне. Сердуша начинает взаимодействовать с ним. После посвящения. Потому что не тот преданный, кто предан Кришне, а тот, кто предан его преданному, говорится. Тогда Кришна принимает его, признает. Но никто не знает Кришну. Все любят его преданные, но никто не знает его. Можем знать только наше служение, наши отношения. Но больше всего знаю Кришну, когда вижу своего духовного учителя. Как он служит Кришне. Как наказывать правильно ребенка 11-12 лет в случае первое непослушание, второе отказа от помощи родителям? Что, сразу наказывать? Можете не наказывать. Если у вас есть уже к этому времени отношения правильные с ребенком, можете не наказывать, просто можете показать свое отношение к этому, свое настроение, он все поймет. Почему нужно сразу наказывать? Ну, подумай, чтобы не послушался. Или отказался от помощи родителям. Ну, мало ли что. Ребенок есть ребенок. Я свою дочь не помню, что он наказывал вообще. Я показывал свое настроение. Мне вот, скажем, что-то не нравится. Ну все, мне не нравится. Я ничего не говорю. Мне не нравится. Она покрутится, 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 покрутится и делает, как мне нравится. Но это мой ребенок, не знаю. Тут разные дети бывают, всякие, я понимаю. Иногда придется палку брать. Доказывать, кто ты такой, слушай и так далее. Но не торопитесь сразу наказывать. Попытайтесь найти другие какие-то методы гуманной педагогики. Послушайте Шалли Александра Аманашвили. Полезно будет родителям. Важно понимать друг друга. Серьезный вопрос о зависимости от телефона, компьютерных игр, только запрет. То есть как ребенка освободить от зависимости телефона, компьютера? Не давайте ему этот компьютер, телефон. Как еще? Вы не освободите его, ребенка? Тут взрослого не выдернуть. Вы хотите ребенка выдернуть. Ну, сейчас, может быть, не обойтись в школах без этих вещей, может, они их используют тоже там на уроках математики или где-то еще, не знаю, сейчас все же все сочинения пишутся в интернете, так, я слышал. Может быть, да. Но вы должны установить строгое правило, регуляцию, сколько можно пользоваться, сколько нельзя пользоваться этими вещами. Сколько в день вы даете возможность ребенку пользоваться этими вещами? По времени. Чтобы он не деградировал, как придаток к компьютеру станет. И занимайте еще чем-то ребенка, чтобы увлечь его также живыми вещами, настоящими вещами, отношениями. Я выхожу из квартиры однажды, там в Алма-Ате, в городе, женщина сидит на заборчике, там такой сад, значит, кусты, тут заборчик, она сидит, присела, несчастный вид у нее, телефон в руке, и она что-то истерически так вот, знаете, набирает там, вообще не заботится, рядом ребенок. Ребенок, мама там требует внимания, а ей не до ребенка, у нее какая-то проблема, там, у нее там телефон, она вся такая, знаете, в себя погруженная, с большим ложным эго, мама. И ребенок, а ему нужна мать. И вот он там пытается что-то, она ему дает этот телефон, вот этот телефон, тут нажимай, все, уходи отсюда, и все. Все нормально, там нажимает кнопки, тоже так же сидит, как мама. Все нормально. Так что не в детях проблема, дорогие мои, а в родителях. Все спрашивают, как воспитывать детей? Родителей воспитывать надо. Наказывать сначала родителей нужно все. Сначала соберем всех родителей, накажем. Потом займемся детьми. Хорошо? Порку нужно устроить родителям. Детей защитим сначала, а родителям порку устроим. А потом займемся детьми по-человечески. Вот какая ситуация. Я бы начал с родителей, не с детей. Вот приводит ко мне много детей и тоже жалуются. Вот как вот подрастает мальчишка, что с ним делать, он уже такой-такой. Я с ним говорю, нормальный мальчишка. Но отношения с родителями нет плохие. Но он нормальный. Когда он говорит, что он переживает, что он чувствует, ну я также на его месте переживал бы. В чем разница-то? Нормальный, живой человек. Нет, тут мама, папа дерутся с ними. Не понимают друг друга. Нужно тоже учиться же, родители. Где ваша школа? Вы думаете, вы все знаете, что ли? И можете воспитывать детей? Да вы можете изуродовать ребенка. Таких примеров больше, чем хороших. А? Поэтому надо учиться. Нужны такие институты, нужно такое образование. Не только знать философию Бхагавад-гиты, нужно также понимать, что такое быть отцом, матерью. В шастре говорится, не становитесь отцом, матерью, или гуру, или царем, или полубогом, если вы не можете своих подопечных привести к совершенству. Не становитесь такими, вы грех совершите. Вы вред нанесете. Должны быть такие образования. Делайте, заботьтесь об этом. Вон сколько нас. Почему не? Это нужно организовывать. Нужно учить. Молодых родителей, еще вступающих в брак, еще до того нужно дать им образование, потом во время этого дать еще образование, потом еще по детям. Нужно все это изучить хорошо. Ничего не знают бедные родители современные. Даже приятные. Знают, что нужно Хари Кришна повторять, и больше ничего не знают. А как быть родителем? Неважно, главное Хари Кришна повторять. Как воспитывать детей? Важно Хари Кришна повторять. Изучайте этот вопрос глубокий, очень важный, что касается наших отношений, традиционных, духовных отношений в области дхармы. Это нужно изучить досконально, без стереотипов и догм, без фанатизма, каких-то жестких законов неживых. Каждая семья — это отдельная ситуация. В Бенгалии говорят, что воспитать одного ребенка нужна целая деревня. Вот такой ресурс нужно, чтобы воспитать одного хорошего ребенка. Сколько усилий. А мы им телефончики, компьютеры, иди в школу, там о тебе позаботятся. Мне некогда, я деньги зарабатываю. Ну тогда грош цена нашему движению, если мы не можем внутри позаботиться об этом. Да, система нас занимает, выжимает, но здесь-то для чего мы? Здесь мы должны учиться, получать образование, находить время. Ну вот на этой тяжелой ноте мы и закончим, похоже. Шрила Прабхупада ки джай.